Глава четвертая. «Взгляни. Вот те трое, что форму всему придают. Всему, что таится под мира тугой оболочкой. Взгляни. Эти трое истории кости. Основа. Сестра холодных ночей. Даже рассвет для тебя знаменует предательство. Но ты доверяешь ножу, даже если уже устремлен этот нож в твое сердце. Драконус от крови Тиам. Откована тьма, что душу объемлет твою, и цепи, что держат тебя, тобой уже созданы. Крул, дорогу твою спящая избрала тысячи лет назад, и богиня спит до сих пор, хоть ты сам пробудился. О, древний! Час пробил бродить между смертных, творя из собственных горестей дар наисладчайший. Рыбак Кельтат, Анамандарис». Когда фургон, покачиваясь, покатился вверх по склону, из-за него появились Драсти и Скалла Миннакис. Оба с ног до головы в грязи. Ухмыляясь, Остряк оперся о козлы.
«Так нам и надо. Нечего было с тобой биться об заклад», — проворчал Драсти. «Всегда ты выигрываешь, мерзавец».
Скалла печально смотрела на свою перепачканную одежду.
«Низинская кожа, она же задубеет!»
Скалла вперила суровый взгляд голубых глаз в Остряка.
«Чтоб тебя! Ты же из нас самый здоровый! Сам должен был толкать, а не сидеть тут да радоваться, что выиграл!»
«Суровые уроки жизни, в этом весь я!» — ответил Остряк и заухмылялся еще шире.
Изысканный черно-зеленый костюм Скаллы был покрыт коричневой жижей, а тяжелые черные волосы свисали, прикрывая лицо, и с них капала мутная вода. «Ладно, на сегодня хватит. Давайте-ка отведем фургон на обочину, а потом вам обоим, похоже, придется искупаться».
«Хоть тебя побери», — рявкнул Драсти. «А мы, по-твоему, чем занимались?»
«Судя по звукам, тонули. Выше по течению, кстати, вода почище». Остряк снова подобрал поводья. Переправа измотала коней. Они не хотели идти, и капитану пришлось их уговаривать сдвинуться с места. Он остановил фургон на некотором расстоянии от брода. Поблизости раскинулись лагеря других торговцев. Одни тоже только что переправились, иные готовились преодолеть брод на пути к Даруджистану. За последние несколько дней хаос у переправы только усилился. Последние булыжники, которыми было когда-то выложено дно реки у брода, отпихнули в сторону или втоптали глубоко в ил. Чтобы перебраться через реку, им потребовалось целых 4 колокола, и Остряк несколько раз сомневался, что фургон вообще сумеет переправиться. Он спрыгнул с козел и осмотрел коней. Скалла и Драсти, переругиваясь, зашагали вдоль берега вверх по течению. Остряк мрачно посмотрел на массивную повозку, которая преодолела брод непосредственно перед ними, а теперь стояла в 50 шагах от фургона Кирули. Пари, конечно, вышло нечестным. «Лучше не придумаешь». Его подручные были уверены, что сегодня их фургон на переправу не попадет. Не сомневались, что огромная повозка завязнет и придется еще несколько дней сидеть на берегу, прежде чем остальные торговцы достаточно озвереют, чтобы приказать своим слугам помочь вытащить ее из реки. Остряк считал иначе. Бошелен и Корбалброш были не из тех, кто станет терпеть подобные неудобства.
«Они ведь треклятые чародеи все-таки».
Слуга Эмансипор Риз даже не потрудился слезть с козел и легким подергиванием поводьев направил валов вперед. Огромная повозка будто поплыла через брод и даже не вздрогнула, когда колеса коснулись неровного и листого дна.
«Нечестная пари, да. Но хоть сам я сухой и чистый остался».
Странности на переправе заметили многие, так что к лагерю магов теперь не особенно подходили. Тем большим было удивление Остряка, когда он заметил, что к повозке чародеев шагает вооруженный охранник. Этого человека капитан знал хорошо. Даруджиец, Бук, работал с небольшими караванами, заключал контракты с торговцами победнее. Предпочитал работать в одиночку, и Остряк знал почему. Наниматель Бука еще утром попытался переправиться. Ветхий фургон посреди реки развалился на куски. Под беспомощные завывания торговца обломки и тюки с товаром поплыли вниз по течению. Купца Бук сумел спасти, но с потерей товаров контракт потерял силу. Когда охранник упросил других торговцев взять нанимателя с собой обратно в Даруджистан, Тот сдержанно поблагодарил Бука за труды и отпустил на все четыре стороны. Остряк думал, что Бук тоже отправится в город. У него ведь осталась хорошая крепкая лошадь. Дня три пути, не больше. Но вот сейчас Бук стоял, высокий и худой, в полном снаряжении. Пластинчатый доспех наново смазан, арбалет за спиной, меч у пояса. И тихо разговаривал с Эмансипором Ризом. Остряк не слышал ни слова, но мог уловить ход разговора по жестам и позам обоих. Когда они обменялись несколькими репликами, капитан заметил, что Бук чуть сутулится. Седобородый охранник отвел взгляд. Эмансипор Риз пожал плечами и полуотвернулся, словно заканчивая разговор. Затем оба повернулись к повозке, а в следующий миг изнутри появился Бошелен, надевая на ходу свой широкий черный кожаный плащ. Под взглядом чародея Бук выпрямился, дал на краткие вопросы не менее лаконичные ответы, затем вежливо кивнул. Бошелен положил руку на плечо слуги, и тот чуть не упал от этого легкого касания. Остряк тихонько и сочувственно хмыкнул. «Да уж, от такого прикосновения обычный человек поди и в штаны наложил бы», — видит королева. «Храни нас, Беру, Бука ведь только что наняли. Дайте боги, чтобы он об этом не пожалел». Пожары в больших домах в Даруджистане уносили много жизней, особенно если дело доходило до газа. Тот, который погубил жену, мать и четверых детей Бука, был страшнее прочих. То, что в это время сам Бук лежал мертвецки пьяным в подворотне, не более чем в сотне шагов от дома, не слишком помогло ему оправиться. Как и многие другие охранники, Остряк ожидал, что Бук после этого возьмется за вино всерьез. Но тот поступил с точностью да наоборот. Вместо того, чтобы опуститься, стать жалким пропойцей, он начал заключать одиночные контракты с небогатыми уязвимыми торговцами. Бедных купцов на дорогах грабили куда чаще, чем богатых.
«Парень собрался на тот свет, только быстро и даже, может, с честью. Хочет бороться до конца, как боролась, если верить рассказам его семья. Одна беда — трезвым, а он не пьет ни капли с той злосчастной ночи. Бук уж очень хорошо дерется».
«И это могут с досадой засвидетельствовать призраки по меньшей мере дюжины разбойников».
Ледяной ужас, который будто пронизывал воздух вокруг Башалена и особенно Корба Лаброша, отпугнул бы любого вменяемого охранника. Но если человек собрался умирать, ему все будет видеться иначе, верно?
«Эх, дружище Бук, надеюсь, ты о своем выборе не пожалеешь. Спору нет, кровь и ужас ходят следом за твоими новыми нанимателями. Только тебе скорее придется быть им свидетелем, чем жертвой. Может, ты уже достаточно пострадал, а?»
Бук зашагал прочь, чтобы забрать свою лошадь и припасы. Когда вернулся, Остряк успел развести костер. Он увидел, как Бук уложил свои вещи и обменялся несколькими словами с Эмансипором Ризом, который тоже принялся готовить еду. А затем седой охранник обернулся и поймал на себе взгляд Остряка. Бук подошел.
«День перемен, дружище Бук», — сказал со своего места у огня Остряк. «Я заварил чаю для Драсти и Скалы. Они вернутся с минуты на минуту. Хочешь кружечку?»
«Спасибо, Остряк. Принимаю твое предложение».
Он подсел к капитану.
«Жаль, что так вышло с фургоном Мерка».
«Я его отговаривал. Увы, он к моим советам не прислушался».
«Даже после того, как ты его из реки вытащил и воду из легких откачал?»
Бук пожал плечами.
«У него испортилось настроение из-за того, что чуть не поцеловался с Худом».
Он покосился на повозку своих новых нанимателей. В уголках печальных глаз залегли морщины.
«Ты уже беседовал с ними, так?»
Остряк сплюнул в огонь.
«Угу. Лучше бы ты со мной посоветовался, прежде чем браться за этот контракт».
«Я ценю твой совет, Остряк. Я всегда ценил. Но ты бы меня не переубедил».
«Знаю, потому больше об этом ни слова не скажу».
«А другой?» —
проговорил Бук, принимая от Остряка жестяную кружку, которую затем сжал обеими руками, чтобы подуть на горячую жидкость.
«Я его уже разок видел».
«Корбал Брош».
«Хоть бы и так. Он ведь убийца, ты же понимаешь».
«Честно говоря, я между ними обоими особой разницы не вижу».
Бук покачал головой.
«Нет, я не об этом. В Даруджистане, помнишь, чудовищно изуродованные тела находили в Гадрабийском квартале 2 недели подряд. Каждую ночь. Потом следователи обратились за помощью к магу и будто разбудили осиное гнездо. Этот маг что-то узнал и перепугался насмерть. Дело замяли, конечно, но я выяснил кое-какие детали. подключили гильдию Воркан. Сам совет предложил им контракт. Задача — найти убийцу любыми средствами, законными и не очень. После этого смерти прекратились».
«Что-то такое припоминаю, смутно», — хмурясь проговорил Остряк.
«Ты ведь в умниковой корчме торчал дни напролет и не просыхал».
Остряк поморщился. «Да, понимаешь, положил глаз на Летро, взял контракт, а когда вернулся...»
«Узнал, что она взяла и вышла замуж за другого», — кивнул Бук.
«Не просто за другого!» — возмутился Остряк. «За этого надутого индюка Парсемо!»
«Твоего старого нанимателя, как я припоминаю. Но все равно, кто был убийцей? Почему смерти прекратились? Гильдия Воркан не стала требовать награды от совета. Смерти прекратились, потому что убийца уехал из города».
Бук кивнул в сторону массивной повозки.
«Это он, Корбал Брош, круглолицый с пухлыми губами».
«Отчего ты так в этом уверен, Бук?» Похолодало. Остряк налил себе вторую кружку чаю. Охранник пожал плечами, глядя в огонь.
«Просто знаю. Кто может смириться с убийством невинных?»
«Худо в дух, Бук. Я оба смысла этого вопроса вижу. А ты? Ты его собрался убить или погибнуть?» «Послушай, дружище, мы, может, уже и за пределами городской юрисдикции, но если маги в Даруджистане так переполошились, и, учитывая, что гильдия Воркан может все еще иметь здесь интерес, вопросы юрисдикции значения не имеют. Давай-ка пошлем туда весточку, если, конечно, ты прав и можешь предъявить доказательства. А пока просто следи за ним, Бук, и все. Он чародей, запомни мое слово. У тебя нет шансов. Казнь оставь магам и гильдии убийц».